Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем с вами передачу «Страсти и борьба с ними». И у нас идет с вами цикл ответов на вопросы, цикл передач ответов на вопросы. Вопросы накопились в достаточном количестве, и как раз удобное время нам с вами после прохождения двух статей святителя Игнатия о последовании Христу и о статье покаяния разобраться с вопросами. Возможно, вопросы часто будут повторяться, но, тем не менее, давайте будем на них отвечать. Это все-таки очень важно. Во-первых, во-вторых, повторение – мать учения. Итак, следующий вопрос от нашего зрителя. Дурные помыслы – это страсти? И как от помыслов избавиться? Получается, два вопроса. Давайте разбираться. Вот смотрите, получается, что такое страсти, да, откуда они вообще взялись в человеке. Для этого нам надо вспомнить об Адаме, о том, как Господь сотворил Адама и каким он был до грехопадения. Если мы откроем с вами первые главы Библии, первые страницы Библии, увидим, как Господь сотворяет мир, да, для Адама, сотворяет Адама, и в Адаме нет никакого зла. Он совершенно добр, так если просто говорить, но кроме такой естественной доброты, в которой он создан, у него еще есть внутренние душевные силы. И эти силы называются силы добродетели. И это не просто, как бы, знаете, такое, пошел, сделал доброе дело, а это желание расти дальше, желание двигаться к Богу, потому что Бог сотворил Адама не просто вот так абсолютно совершенным, конечно, такого не бывает, абсолютно совершенный только сам Бог. А Адам должен был пройти все-таки путь совершенствования. Вот по сравнению с нами, да, Адам был совершенный человек. Да, у него не было зла, в нем не было греха до момента, как он Бога не предал. И вот эти самые силы добродетели, они реальные силы, они двигали его. Он хотел быть с Богом дальше, хотел быть с Ним, стремился вот, сохранить свою чистоту и, там, и так далее. Так вот эти вот самые внутренние силы душевные, после грехопадения они изменились, с плюса стали минусом, так скажем, да, с белого стали черным. И вот эти вот силы остались, а направление у них изменилось. И вот получается так, что вот то, что заложено, те добродетели, которые были в Адаме, они стали страстями. То есть вот была у него умеренность, да, она стала чревоугодием, было целомудрие, она стала блудом, была любовь, стала гордость, там, и так далее, и так далее. То есть вот эти все страсти, которые у нас есть, это вот эти вот внутренние позывы, да, внутренняя такая сила, тянущая человека к греху. И поэтому вот вся аскетика, вся духовная жизнь христианина, нравственное учение святых отцов в церкви о том, чтобы уменьшить силу себе, да, не дать ей проявляться и, соответственно, заменять ее, восстанавливать ее с Божьей, естественно, помощью на добродетели. Вот как в Священном Писании говорится, не сотвори зла, да, но сотвори благо. Вот к этому мы и должны, соответственно, идти. Так вот, смотрите, вот эти самые страсти можно сравнить с чем? Вот эти самые, эту самую силу, да, вот мы можем сказать, да мы ее в себе не чувствуем. Да, конечно, мы все ее не чувствуем, потому что мы не разбирались еще в этом вопросе, да, и себя плохо еще знаем. Вот представьте, допустим, ну, некий подвал, в котором хранятся, ну, пороховые бочки. Да? И вот каждая бочка – это какая-либо отдельная страсть. Следует сказать, что у каждого человека, вот в его сердце, это сердце такой подвал, да, образно говоря, вот полный набор этих самых бочек есть. Не надо думать, что вот если меня сегодня не мучит какая-то страсть, там, сребролюбие, то у меня ее нет. Все у каждого есть. То есть мы рождаемся с полным таким боекомплектом, образно говоря. И лукавому нужно вот из этого нашего подвала вот эту самую бочку взорвать, чтобы вот эти пары, взрывная эта сила, да, пары этих самых взорвавшихся этого пороха отравили нам жизнь, и мы сделали что-то, какой-то грех, да, исполнили эту страсть. Так вот, смотрите, получается, вот страсть – это вот эта сила, да, греха, которая сидит в человеке. Грехи – это то, как эта страсть проявляется. Грехов достаточно много, но они не в хаосе, они на самом деле они относятся к той или иной страсти. Они часто бывают, эти грехи, между страстями связаны, но их все равно можно определить к той или иной страсти. И вот смотрите, как строится духовная жизнь, как лукавый пытается бороться с человеком. Ему нужно не просто, чтобы мы впали в эту грязь какую-то, да, греховную, а ему нужно, чтобы мы сами захотели этого. А для чего? Как это сделать, чтобы человек сам захотел грешить? Особенно, когда он, допустим, уже пытается бороться. А это действует таким образом. Как это работает, да, так скажем? Работает это таким образом. Господь нам дал ум. У нас в каждом человеке, да, у нас с вами, у нас есть ум, у нас есть сердце. Вот под сердцем понимается как раз центр души человека, где рождаются его чувства. И мы, когда у нас, допустим, что-то закипает внутри, мы можем сказать, что да, вот здесь вот где-то закипает нас, да? Похвалят нас, и сладость тщеславия вот тоже где-то здесь ощущается, да, в этом районе, почти что совпадает с нашим физиологическим сердцем. Так вот, там как раз и хранятся эти все страсти, да, эти все бочки с порохом, с этим ядом, с этими реагентами страшными. И лукавому что нужно сделать? Ему нужно сделать так, чтобы я захотел сам эту бочку поджечь. Как это делается? Ему нужно захватить наш ум. И это делается через помысел. Что такое помысел? Вот по-русски, если так сказать, вот есть такое слово даже у нас в современном русском языке, слово «помыслил», да? То есть «подумал». То есть что такое помысел тогда? Это мысль. Да? То есть вот наш ум схватывает вот эту ложную мысль, не оценивает ее как хорошую или плохую, начинает ее обдумывать, начинает потихонечку вживаться в эту самую мысль. Эта мысль падает в сердце, потому что у нас все взаимосвязано. Все, что мы думаем, мы обязательно прочувствуем. У нас это все связанный механизм. И, соответственно, получается, эта греховная мысль попадает в этот самый подвал, как, знаете, горящая стрела какая-то, да, зажигательная пуля, можно сказать. И, соответственно, взрывается эта самая страсть. И мы делаем какие-то глупости, делаем какие-то безобразия, а потом думаем, да неужели это я сделал? Вот, пожалуйста. Ум помрачен, да, этим туманом, этим дымом, осколки во все стороны, все пострадали. А кто виноват, да? А виноват, оказываюсь, и лукавый, который предложил мне эту мысль, и виноват я сам, потому что я ее принял и развил. Вот давайте дальше поразбираемся, да? Почему наш ум эти мысли вообще ловит? Вот мы все с вами, все люди на земле, духовно-телесные существа. Мы так сотворены, что мы, с одной стороны, и представляем мир материальный, да, у нас вот есть тело, у нас вся физиология похожа на весь биологический мир здесь на Земле. Те же химэлементы у нас, да, те же процессы происходят биологического, биохимического обмена. Но мы отличаемся от всего животного мира тем, что у нас есть бессмертная душа. Мы устроены по-другому, чем все животные в мире. И вот наша бессмертная душа, она была устроена таким образом, Богом, что Адам мог спокойно общаться с ангельским миром, мог с Богом общаться, даже вот в Священном Писании говорится, да, он видел его в раю. То есть вот это было совсем другое качество общения, чем сейчас у нас с миром духовным. И вот получается так, что вот эта вот способность воспринимать духовный мир, она сохранилась у человека и после грехопадения. Несмотря на то, что он там весь изменился. Но изменилось окружение, так скажем, да, наше. Если раньше в раю Адам беседовал с ангелами и был недалеко от Бога, так скажем, то сейчас получается, что мы все люди находимся в области страданий, в области греха, в области зла, потому что земля изменилась, изменилось окружение, и то место, где раньше был рай, сейчас стало вот тюрьмой особого назначения, так скажем, да, где мы пребываем. И, соответственно, какие духовные существа вокруг нас обитают? Ну, нетрудно догадаться, что это вряд ли райские жители. Это понятно, что это падшие ангелы. А раз у нас способность воспринимать осталась, вот этот вот духовный мир, хоть мы это и делаем неосознанно, да, мы не напрягаясь эти самые мысли ловим, но вот как в сотовом телефоне, да, вот если совсем просто представить. Сразу же людей, которые в этом разбираются, прошу прощения, я не инженер и, соответственно, этих тонкостей не знаю. Я знаю, что это примерно как работает. Да? То есть вот в телефоне есть антенка некоторая, которая ловит эти невидимые нашему глазу, нашему уху, нашим чувствам эти волны. И, соответственно, идет сигнал, да, и вот срабатывает входящий звонок. Также и здесь получается. Лукавый, он же тоже духовное существо, несмотря на то, что падшее. Природа у него духовная осталась. Он может направлять вот эти вот мысли нам в ум. Не все мысли мы придумываем сами. Большинство это просто, вот если так себя проанализировать, посмотреть, это такая каша, которая вот постоянно крутится, мы то об одном думаем, то о другом, то о третьем, то о четвертом, то о пятом, то о двадцатом, то в будущее, то воображение какое-то, да, то вспомнили что-нибудь и так далее, и так далее, и так далее. Весь ум у нас занят вот этой всей какой-то мыслительной шелухой. И вот как раз эту самую шелуху, эту мысленную суету отчасти создает лукавый вот этими вот помыслами. Да? Он бросает вот эти самые помыслы, чтобы зацепить. Вот зацепил, а он же нас хорошо знает. Он знает, кто мой папа, кто мой дедушка, кто прадедушка. Я там прапрапрапрадедушку не знаю, он-то хорошо знает. Он же не умирающее существо, он прекрасно знает наши особенности. И вот, допустим, если в семье есть какие-то склонности к каким-то грехам, то понятно, что если там дедушка был, там, допустим, гневный человек там, или гордый там, папа, допустим, такой, то и сын, там, и внуки тоже будут очень похожи на них. И, соответственно, лукавый знает наши слабости, да, семейные, там, допустим, мои личные, и запускает эту самую мысль. Если мы не контролируем себя, не следим за умом, то очень легко вот, можем обнаружить вот эту самую мысль в себе, принять ее за свою по наивности, и, соответственно, начать ее развивать. Да? И вот святые отцы определяют целый процесс, как это происходит. Когда мысль сначала принимается человеком, сослагается, да, то есть принимается как своя, обдумывается, прочувствуется потом, и, соответственно, уже рождается греховное желание и взрыв страсти и исполнение того или иного греха. Поэтому дурные помыслы – это страсти? Нет, это не страсти. Но это, так скажем, посылки лукавого, чтобы эту ту или иную страсть поднять, взорвать в нас. Вот, вот что такое помыслы, да? То есть это не самые страсти, а так скажем, это только те самые стрелы, да, мыслительные, которые должны эту страсть поднять, взорвать. Можно подумать, а знает ли лукавый наш ум? Вообще, он может ли читать наш ум? Вот святоотеческое учение об этом говорит, что лукавый не знает, о чем мы думаем. Но, во-первых, мы такие несложные существа, что нас нетрудно предположить, о чем мы думаем. Да? Человек, там, допустим, загрустнул, у него вид такой, как у мальчика Пьеро. Там, ему весело, он там улыбается. То есть наши все эти внутренний наш мир, он на лице написан. И я думаю, что лукавому не составляет труда узнать. А если, допустим, человек следит за собой, тогда лукавый действует таким образом. Он же не знает, что у человека внутри сейчас. Тогда он посылает целую серию каких-то помыслов. Вот у одного из святых отцов древности был описан этот процесс. В древности очень дорого стоила металлическая посуда, но металл был дорог. Было время, когда в Египте железо было дороже, чем золото. Так вот, воришки, заходя в дома, пытались найти металлическую посуду. А как они это делали? Света нет, фонарика нет, зажигать там лампадку нельзя, потому что там хозяева могут увидеть, или соседи, или сторож. И что делали эти древние воришки? Они брали в сумку крупный песок, и вот заходили в это темное помещение, где предполагали, что есть какие-то ценности, и начинали рассеивать этот самый крупный песок. И вот понятно, что если, допустим, песчинка падает на ткань, это звука нет, да, если о дерево стукнется, то один звук, да, глухой такой. А если о металл, то, соответственно, звонкий звук. И вот они рассеивают, да, по всей комнате, вслепую получается, да, ничего не видя. И вот слыша, когда идет какой-то нужный отзвук, нужный звук, они подбрасывают этого самого песку, пока не нащупают эту самую посуду, да, или какой-то элемент бытовой, который можно украсть и обогатиться. Также и лукавый, он не знает, что мы думаем. но рассеивая вот эти самые помыслы, он видит, что раз попались, да, человек изменился, начал думать, стал задумываться, значит, что-то уже делать не так. И все, и он начинает подбрасывать, и человек уже дальше начинает сам уже получается, желать греха и делать. И, соответственно, нести ответственность за этот самый поступок. Итак, мы выяснили, да, с вами, что страсти – это силы заложенные, да, силы греха, вследствие грехопадения заложенные в нас. Помыслы – это только мысли, которые должны родить, да, как бы поднять эту, взорвать эту самую страсть в нас. И следующий вопрос – как от помыслов избавиться? Вот от помыслов избавиться нам с вами не получится. Давайте сразу будем трезвыми, будем понимать, что мы находимся в области борьбы, в области, когда мы должны получать опыт борьбы. И, соответственно, вот, мечтать о том, что вот я походил несколько лет в храм и избавился от помыслов, такого не получится. Ну, потому что вот есть условия борьбы. Это все, что, знаете, попасть на фронт и говорить, что сделать, чтобы пули не летали. Когда мир наступит, а еще до мира там еще долго-долго. Так вот, что делать? Конечно, есть опыт церкви по борьбе с помыслами. И понятно, что человек новоначальный от этого, конечно, избавиться не может. По крайней мере, не от помыслов вообще, да, а от зависимости от помыслов, от того, чтобы эти помыслы не пробуждали в нем те или иные грехи, не поднимали те или иные страсти. Но это не так безнадежно, вот как все-таки звучит, все-таки надо трудиться. Что делать? Смотрите, братья и сестры, путь такой. Если человек начинает изучать страсти и начинает изучать грехи, как они в нем конкретно проявляются, то со временем он начинает отличать в своих поступках, сначала грубых, что вот тот или иной мой поступок относится к той или иной страсти, да, и раскаиваться. И желать избавиться. Да. Помните, мы с вами в прошлых передачах говорили о том, что есть три условия истинного покаяния. Это видение греха, вот, пожалуйста, да, когда человек изучает эти страсти в себе. Раскаяние, то есть неравнодушное такое наблюдение за своими грехами, а именно раскаяние, чтобы чувство было покаянное. И третье – желание исправляться, желание бороться. И вот если человек терпеливо от года к году начинает так трудиться, то со временем он сначала начинает замечать грубые страсти, как они проявляются, грубые грехи. Потом он начинает замечать, как чувства проявляются греховные в нем. А потом со временем он начинает отличать мысли. Ну, раз ты уже знаешь, что хорошо, что плохо, да, то на уровне мысли это тоже приходит легко. Со временем, вернее. Легко отличить, я имею в виду, опытному человеку, что вот тот помысл благой или коварный. Для этого еще нужно что? Еще нужна, конечно, молитва. Вот как мы с вами говорили уже, но еще повторим, я думаю, что повторим много раз, потому что это важно, вот, все-таки повторять важные, нужные вещи. Что нам нужно бороться за свой ум. Это делается с помощью молитвы. Это тема Иисусовой молитвы, тема внутреннего делания, которая касается не только людей, живущих в монастыре, а вообще всех людей, и мирян тоже касается. Потому что если мы хотим бороться с помыслами, то надо эту тему изучать. Так в чем суть, смотрите? В том, что у нашего ума внимание только одно. Вот где наше внимание, там наш ум. Если мы, допустим, в мечтаниях находимся, вот наш ум там. То есть я не анализирую сейчас себя, свое нравственное состояние, свое сердце, свои чувства, а вот мечтаю там о чем-то неизвестно чем, там, об отпуске, там, о пенсии, там, о чем угодно. Ну, об урожае, там, допустим, да. А не думаю сейчас вообще, что я сейчас говорю, что думаю, да, что в моем сердце сейчас кипит там. Какие там чувства. Так вот, смотрите, молитва позволяет человеку сосредоточиться в себе, на себе, вот не там куда-то там идти, там обдумывать, а прочувствовать чужие там эти какие-то, чужую жизнь там обсуждать там, или жизнь звезд там, или еще что-нибудь, сериалы там какие-нибудь, а именно находиться в себе, в самом. То есть вот человек молится, да, и он в себе сосредоточен. И в этот момент лукавому очень трудно как бы украсть внимание. Он это будет делать, обязательно. Сколько раз человек, допустим, говорит, вот сейчас я внимательно помолюсь, да, пытается, и у него ничего не получается. Это нормальный процесс, процесс борьбы. Надо не отчаиваться, а терпеливо снова трудиться дальше. Потому что вот путь умного делания, он непростой тоже. Но не означает, что не надо этим вообще заниматься, этой темой. Есть еще с этим связанный, знаете, какой вопрос? А вообще мера ответственности. Мера ответственности по принятию помыслов. Вот смотрите. Вот особенно у Авы Дорофея, вы можете почитать, о том, как развиваются эти помыслы. Наиболее ярко он об этом говорит, сравнивая со страстью гнева. Вернее, разворачивая на примере страсти гнева. Вот когда принимается только помысел, то легче с ним бороться, чем когда, допустим, человек уже принял эти чувства, как греховные. А вообще, где наступает вот мера ответственности за принятие помыслов? Вот смотрите, дорогие мои. Вот если от нашего ума, этого некого антенночки, так скажем, да, этого сотового телефона, образно говорю, не зависит принять или не принять, вот сотовый телефон всегда, да, на связи находится, если он не отключен. Так же и наш ум, как наши уши, мы же тоже их не можем отключить, правда? Вот мы слышим, там соседи воюют там друг с другом, там выясняют, у кого больше любят, с трехэтажными там выражениями любви. И ты не можешь это не слышать. Глаза можно отвести, да, там можно не вкусить что-то там, ну, не попробовать там на вкус, а уши ты ведь не отключишь. Так вот, ум тоже не отключишь. И вот получается, что от нас не зависит, принять или не принять помысл, а вообще, чтобы он вообще появился в нашем уме. Но от нас зависит, мы начинаем это раскручивать, да, в себе, начинаем это принимать и рассматривать или нет. Вот если, допустим, человек осознал, вот пришла греховная мысль, допустим, осудить, ну, там, кого-то там, начальника, там, товарища, и тут же выгнал, сказал, да нет, я сам хуже его, него, да, допустим, то в этом случае греха-то даже нет. То есть вот пришел враг, да, ты его отогнал. Ну, так, чтобы вы понимали, да, чтобы на исповедь не надо нести всю массу вот этих вот греховных помыслов, которые есть. На исповедь выносятся те помыслы, ну, я бы рекомендовал так это делать, те помыслы, которые очень долго и настойчиво тебя пытаются подловить. И ты увлекаешься, мучаешься. Ну, бывает же такое, там, допустим, день, два, три мучаешься одними и теми же помыслами. Там, обиды, например, да, или там... Вот зацепила какая-либо страсть, да любая, они все такие липучие, и человек не может, знаете, как от репейника от этого избавиться, только оторвал, снова липнет. И вот что в этом случае делать? В этом случае, да, надо прийти на исповедь, потому что эти самые помыслы, лукавый с помощью этих помыслов поймал твою какую-то слабость, твой крючок, и держит тебя за этот крючок, и периодически вот начинает дергать. А все остальные помыслы, которые, допустим, пришли, и ты тут же, помолившись, раскаялся и отогнал их, но отогнал не мухобойкой, да, должны понимать, не кулаком, а это делается с помощью, опять же, раскаяния, это универсальный способ, и получить прощение за грехи свои, и в том числе и избавиться от помыслов, от их воздействия. То есть вот помысел пришел греховный, ты это осознал, еще нет твоей ответственности, ты не виноват, что вообще у тебя в уме появилась эта болячка. Но если тут же раскаяться и этим молитвой, то есть, да, отогнать, убрав внимание с помысла на молитву, то в этом случае ответственности нет христианина, потому что он борется. Я иной раз, когда эту тему рассказываю вот, прихожанам, сравниваю с эту борьбу вот, с помыслами, с началом самого греха, только с пограничником. Вот представьте пограничник, да? Военнослужащий, пограничник, стоит на границе. И вот он видит, что через границу начинает идти вражеское войско. Что он делает? Он звонит, да, и говорит, вот так и так, поднимает тревогу. И войска приходят, и, соответственно, этих врагов выгоняет с своей территории. В этом случае он молодец или проигравший? Мы все говорим, да он герой, да, потому что действительно геройский поступок, человек выполнил свой воинский долг. А если этот человек, вот стоя на посту, увидит, что идет вражеское войско, ничего не делает и сдается в плен, допустим. В этом случае мы говорим, что он неправильно поступил, это преступление, и он предатель. Так вот, смотрите, если человек, христианин, осознав, что вот пришел помысел, он еще не пересек границу, да, он в сердце еще не залез, чувства еще не родились. Вот только ум осознал, вот, увидел, как пограничник, да, увидел, что враг у ворот. И начиная тут же призывать не воинскую часть, да, призывать Бога, как самого главного руководителя в этой духовной битве и помощника. И Господь помогает ему избавиться, то в этом случае такой человек, герой, а не предатель там, или грешник. Да? То есть человек поступил правильно, так и нужно делать. А если, соответственно, человек увидел эти помыслы, ничего не делает, и потом начинает грешить, то в этом случае, получается, он ответственен, да, за то, что вот в нем вот этот вот процесс роста этого греха, то есть принятие, обдумывание, да, принятие как своего, желание и, соответственно, появление того ли греха есть. Вот поэтому, дорогие мои, вот заканчивая сегодняшнюю нашу передачу, так получилось, что вопрос вроде бы короткий, звучит коротко, но на самом деле он глубокий, и то, что я вам нарисовал, это буквально поверхностные вещи, потому что если вот так разбираться глубоко, это все, конечно, гораздо глубже, серьезнее, вот что особенно касается помыслов, но бороться с этим надо и рассматривать это надо. Особенно это касается тех людей, которые давно уже в церкви и замечают, что каких-то вот внешних проявлений грехов у них очень мало и бывает редко. И такой человек думает, а что сделать-то вот на исповедь, в чем идти, с чем, как бы, вот проблема, да, не с чем на исповедь сходить. Вот обратите внимание на чувства. Это значит, вы просто не обращаете внимания на внутреннее свое состояние, вы внешне судите, да. Давайте на внутреннее обратите внимание, и тогда будет понятно, что у нас есть обширнейшая область вообще борьбы, когда мы начинаем смотреть за своим сердцем, смотреть за своими чувствами, за своим умом, и поймем, что на самом деле без Бога мы ничего не можем. Спасибо вам за такой обстоятельный и интересный вопрос, который позволяет нам немножко вот увидеть борьбу, духовную борьбу, да, вот с помыслами, со страстями. Помоги вам Господь, дорогие братья и сестры.